Приветствую вас, братья и сестры. В 2007 году у нас в гостях был ваш пастор Игорь Борисович и участвовал в рукоположении пастора нашей материнской церкви. И в этом же году, в 2007, мы начали тоже служение новой церкви «Скала», которой уже 11 лет, и я там тоже один из пасторов. И вот с 2007 года я обещал приехать Игорю в Севастополь. Слава Богу, что он дал возможность эту хотя бы через 11 лет, но быть. Мы сегодня откроем одну историю из Писания, которая, она очень сложная. И когда народ Божий подходит к ее чтению или встречается с ней, она вызывает много эмоций, больше негативных. Давайте откроем книгу Судей, это последние главы. И я прошу прощения, у меня сделали капиталку во рту. И там сейчас некоторые запчасти на обкатке, и я попросил, чтобы текст прочитала наша сестра. Откройте Судей с 19 и 3 главы нам надо будет прочитать.
В те дни, когда не было царя у Израиля, жил один левит на склоне горы Ефремовой. Он взял себе наложницу из Вифлеема Иудейского. Наложница его поссорилась с ним и ушла от него в дом отца своего в Вифлеем Иудейский и была там 4 месяца. Муж ее встал и пошел за нею, чтобы поговорить к сердцу ее и возвратить ее к себе. С ним был слуга его и пара ослов. Она ввела его в дом отца своего. Отец этой молодой женщины, увидев его, с радостью встретил его и удержал его тесть его, отец молодой женщины. И пробыл он у него 3 дня. Они ели и пили и ночевали там. В 4-й день встали они рано, и он встал, чтобы идти. И сказал отец молодой женщине, зятю своему, «Подкрепи сердце твое куском хлеба, и потом пойдете». Они остались, и оба вместе ели и пили. И сказал отец молодой женщине, человеку тому, «Останься еще на ночь, и пусть повеселится сердце твое». Человек тот встал было, чтобы идти, но тесть его упросил его, и он опять ночевал там». На 5-й день встал он поутру, чтобы идти. И сказал отец молодой женщины той, «Подкрепи сердце твое хлебом и помедлите, доколе преклонится день». И ели оба они. И встал тот человек, чтобы идти, сам он, наложница его и слуга его. И сказал ему тесть его, отец молодой женщины, «Вот, день преклонился к вечеру, ночуйте, пожалуйте». «Вот дню скоро конец, ночуй здесь, пусть повеселится сердце твое. Завтра поранее встанете в путь ваш и пойдешь в дом твой». Но муж не согласился ночевать, встал и пошел. И пришел к Иевусу, что ныне Иерусалим. С ним пара навьюченных ослов и наложница его с ним. Когда они были близ Иевуса, день уже очень преклонился». И сказал слуга господину своему, «Зайдем в этот город Иевусеев и ночуем в нем». Господин его сказал ему, «Нет, не пойдем в город иноплеменников, который не из сынов Израилевых, но дойдем до Гивы». И сказал слуге своему, «Дойдем до одного из сих мест и ночуем в Гиве или в Раме». И пошли, и шли, и закатилось солнце подле Гивы Вениаминовой». И повернулись они туда, чтобы пойти ночевать в Гиве. И пришел он и сел на улице в городе, но никто не приглашал их в дом для ночлега. И вот идет один старик с работы своей, с поля вечером. Он родом был с горы Ефремовой и жил в Гиве. Жители же места сего были сыны Вениаминовы. Он, подняв глаза свои, увидел проходящего по улице городской, и сказал старик, «Куда идешь и откуда ты пришел?» Он сказал ему, «Мы идем из Вифлеема Иудейского к горе Ефремовой, оттуда я». Я ходил в Вифлеем Иудейский, а теперь иду к дому Господа, и никто не приглашает меня в дом. У нас есть и солома, и корм для ослов наших, также хлеб и вино для меня и для рабы твоей, и для сего пути, и для сего слуги есть у рабов твоих. Ни в чем нет недостатка». Старик сказал ему: «Будь спокоен, весь недостаток твой на мне, только не ночуй на улице». И ввел его в дом свой и дал корму ослам его, а сами они омыли ноги свои и ели и пили. Тогда как они развеселили сердца свои, вот жители города, люди развратные, окружили дом, стучались в двери и говорили старику, хозяину дома: «Выведи человека, вошедшего в дом твой, мы познаем его». Хозяин дома вышел к ним и сказал им: «Нет, братья мои, не делайте зла, когда человек сей вошел в дом мой, не делайте этого безумия. Вот у меня дочь девица, и у него наложница, выведу я их, смирите их и делайте с ними что вам угодно, а с человеком сим не делайте этого безумия». Но они не хотели слушать его. Тогда муж взял свою наложницу и вывел к ним на улицу. Они познали ее и ругались над ней всю ночь до утра, и отпустили ее при появлении зари. И пришла женщина пред появлением зари и упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, и лежала до света. Господин ее встал поутру, отворил двери дома и вышел, чтобы идти в путь свой. И вот наложница его лежит у дверей дома, и руки ее на пороге. Он сказал ей: «Вставай, пойдем», но ответа не было, потому что она умерла. Он положил ее на осла, встал и пошел в свое место. Пришедший в дом свой взял нож и, взяв наложницу свою, разрезал ее по членам ее на 12 частей и послал во все пределы Израилевы. Всякий, видевший это, говорил: «Не бывало и не видано было подобного сему от дня исшествия сынов Израилевых из земли египетской до сего дня. Обратите внимание на это, посоветуйтесь и скажите». И вышли все сыны Израилевы, и собралось все общество, как один человек, от Дана до Версавии, и земля Галаадская пред Господом в Массифу. И собрались начальники всего народа, все колена Израилевы, в собрание народа Божия, 400 тысяч пеших, обнажающих меч. И сыны Вениаминовы услышали, что сыны Израилевы пришли в Массифу, и сказали сыны Израилевы: «Скажите, как происходило это зло?» Левит, муж оной убитой женщины, отвечал и сказал: «Я с наложницей моею пришел ночевать в Гину, в Гиву Вениаминову. И восстали на меня жители Гивы и окружили из-за меня дом ночью. Меня намеревались убить, и наложницу мою замучили, так что она умерла. Я взял наложницу мою, разрезал ее и послал ее во все области владения Израилева, ибо они сделали беззаконное и срамное дело в Израиле. Вот все вы, сыны Израилевы, рассмотрите это дело и решите здесь». И восстал весь народ, как один человек, и сказал: «Не пойдем никто в шатер свой, и не возвратимся никто в дом свой. И вот что мы сделаем ныне с Гивою, пойдем на нее по жребию. И возьмем по 10 человек из 100 от всех колен Израилевых, по 100 от тысячи и по 1000 от тьмы, чтобы они принесли съестных припасов для народа, который пойдет против Гивы Вениаминовой, наказывать ее за срамное дело, которое она сделала в Израиле». И собрались все израильтяне против города единодушно, как один человек. И послали колено Израилевы во все колено Вениаминова сказать: «Какое это гнусное дело сделано у вас! Выдайте развращенных оных людей, которые в Гиве, мы умертвим их и искореним зло из Израиля». Но сыны Вениаминовы не хотели послушать голоса братьев своих, сынов Израилевых, а собрались сыны Вениаминовы из городов в Гиву, чтобы пойти войною против сынов Израилевых. И насчиталось в тот день сынов Вениаминовых, собравшихся из городов, 26 тысяч человек, обнажающих меч. Кроме того, из жителей Гивы насчитано 700 отборных. Из всего народа сего было 700 человек отборных, которые были левши, и все сии, бросая из пращей камни в волос, не бросали мимо. Израильтян же, кроме сынов Вениаминовых, насчиталось 400 тысяч человек, обнажающих меч. Все они были способны к войне. И встали, и пошли в дом Божий, и вопрошали Бога, и сказали сыны Израилевы: «Кто из нас прежде пойдет на войну с сынами Вениамина?» И сказал Господь: «Иуда пойдет впереди». И стали сыны Израилевы поутру и расположились станом подле Гивы. И выступили израильтяне на войну против Вениамина, и стали сыны Израилевы в боевой порядок близ Гивы. И вышли сыны Вениаминовы из Гивы и положили в тот день 22 тысячи израильтян на землю. Но народ израильский ободрился, и опять стали в боевой порядок на том месте, где стояли в прежний день. И пошли сыны Израилевы и плакали пред Господом до вечера, и вопрошали Господа: «Вступать ли мне еще в сражение с сынами Вениамина, брата моего?» Господь сказал: «Идите против него». И подступили сыны Израилевы к сынам Вениамина во второй день. Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, и, сидя там, плакали пред Господом, и постились в тот день до вечера, и вознесли все сожжения и мирные жертвы пред Господом. И вопрошали сыны Израилевы Господа. В то время ковчег Завета Божий находился там, и Финеес, сын Елиазара, сына Ааронова, предстоял пред ним: «Выходить ли мне еще на сражение с сынами Вениамина, брата моего, или нет?» Господь сказал: «Идите, я завтра предам его в руки ваши». И поставил Израиль засаду вокруг Гивы. И пошли сыны Израилевы на сынов Вениамина в третий день и стали в боевой порядок пред Гивою, как прежде. Сыны Вениаминовы выступили против народа и отдалились от города, и начали, как прежде, убивать из народа на дорогах, из которых одна идет к Вифилю, а другая к Гиве полем, и убили до 30 человек из израильтян. И сказали сыны Вениаминовы: «Они падают пред нами, как и прежде». А сыны Израилевы сказали: «Побежим от них и отвлечем их от города на дороге». И все израильтяне встали со своего места и выстроились в Алфамаре. И засада Израилева устремилась из своего места с западной стороны Гивы. И пришли пред Гиву 10 тысяч человек отборных из всего Израиля, и началось жестокое сражение. Но сыны Вениамина не знали, что предстоит им беда. И поразил Господь Вениамина перед израильтянами. И положили в тот день израильтяне из сынов Вениамина 25 100 человек, обнажавших меч. Тогда сыны Вениамина увидели, что они поражены. Тогда израильтяне уступили место сынам Вениамина, ибо надеялись на засаду, которую они поставили близ Гивы. Засада же поспешила и устремилась к Гиве, и вступила и поразила весь город мечом. Израильтяне поставили засаду условленным знаком к нападению, поднимающийся дым из города. Итак, когда израильтяне отступили с места сражения, и Вениамин начал поражать, и поверх израильтян до 30 человек, и говорил: «Опять нападают они, опять падают они перед нами, как и в прежние сражения», тогда начал подниматься из города дым столбом. Вениамин оглянулся назад, и вот дым от всего города восходит к небу. Израильтяне воротились, а Вениамин оробел, ибо увидел, что постигла его беда. И побежали они от израильтян по дороге к пустыне, но сеча преследовала их, и выходившие из городов побивали их там. Окружили Вениамина и преследовали его до Минухи, и поражали до самой восточной стороны Гивы. И пало из сынов Вениамина 18 тысяч человек, людей сильных. Оставшиеся обратились и побежали к пустыне, к скале Риммону, и побили еще израильтяне на дорогах 5000 человек и гнались за ними до Гедома, и еще убили из них 2000 человек. Всех же сынов Вениаминовых, падших в тот день, было 25000 человек, обнажавших меч, и все они были мужи сильные. И обратились оставшиеся и убежали в пустыню к скале Риммону, 600 человек, и оставались там в каменной горе Риммоне 4 месяца. Израильтяне же опять пошли к сынам Вениаминовым и поразили их мечом, и людей в городе, и скот, и все, что не встречалось, и все, находившееся на пути города, сожгли огнем.
Спасибо. Мы последнюю главу позже чуть дочитаем. Как вам история? Когда открываешь Новый Завет, берешь текст для проповеди из Писания, легче проповедовать, потому что есть текст, в самом тексте есть уже тебе границы этого текста, есть, если ты видишь хорошо этот текст, видно уже и деление, и части текста. А проповедовать на Ветхий Завет или на такую большую историю немножко сложнее, поэтому мы здесь не получится стих за стихом идти. Мы специально взяли такой большой отрывок, чтобы посмотреть, все-таки, чему мы можем научиться через более чем 3000 лет, когда произошла эта история. А в послании к Тимофею 3:16 написано, что все Писание богодухновенно и полезно. И когда мы добираемся до книги Судей и встречаем эту историю, которая вызывает массу эмоций, мы должны для себя понять, как эта часть Писания, которая богодухновенна, может быть мне полезна. Чему я могу научиться? Как меня этот отрывок обличает? Что я могу исправить? И какое наставление могу получить? Помните, да, 3:16? Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Как я могу быть наставлен сегодня этим отрывком? Вот наша задача. Простая. Мы немножко будем кратко делать небольшие комментарии на этих абзацах и больше сконцентрируем наше внимание на том, чему мы можем все-таки научиться из этой истории, какие принципы мы можем взять. Первое в этой истории, с чем мы встречаемся, да, прошу прощения, надо еще сказать, что это за книга Судей. Она охватывает период несколько сот лет, и начинается и заканчивается она особенным стихом. Не было вождя, и каждый делал, что хотел. В принципе, это уже есть для нас понимание, что происходило вот на этих полях брани. Девятнадцатая глава так и начинается. «В те дни, когда не было царя Израиля, и как бы каждый делал, что хотел». Вот левит один пошел, взял наложницу, хотя не должен был брать. В принципе, многоженство это было на то время было распространено, но для священников, для служителей все-таки Писание говорит, воздерживайтесь от этого. Такой маленький уже, знаете, принцип. Если Писание говорит, не делай этого, а я сделал, и проходит время, ничего не случилось, думаю, ну как-то все-таки меня пронесло. Видите, я вот как-то умнее оказался. Братья и сестры, догонят. Догонят, как этого левита догнало. Вроде бы ссора. Началось все с ссоры. Ссору решил. Но попал в другую ситуацию. Скажу честно, мне мне трудно понять действия любящего мужчины по отношению к женщине, которая отдает фактически на ночь, на растерзание толпе свою женщину. Мне трудно понять, потому что уже прошло 3,5, может быть, чуть меньше, чуть больше 1000 лет. Но даже для той ситуации это было как-то вот, ну, вызывает в нас эмоции. Как так? Особенно тот цинизм рано утром. Вставай, пошли. И я читаю этот текст, у меня появляются эмоции. Я практически не встречал верующих, которые бы читали этот текст и оставались равнодушными. Аналогичная история с Давидом и Версавией. Я не знаю, может быть, вы не возмущаетесь, но, зная верующих, зная их отношение к Писанию, это вызывает определенные эмоции. Нам это дико, как он поступил. Но то, что он сделал дальше, это еще, как бы, цинично сказать, интересней. Он все-таки решил обратиться к народу и сделать такое дело. Разделил это тело, отправил посылкой или как. Вы являетесь главой колена, получаете эту посылку, разворачиваете, ого, ничего себе. Надо собираться. И вот смерть этой женщины объединила, можно сказать, весь Израиль. Они не собирались вообще очень давно. И они собрались. И это было вполне очевидное, справедливое возмущение против такого, ну, зла в Израиле. Надо с этим разобраться. И они начинают разбираться. Я когда позже стал христианином, еще много раз читал эту историю. Чем больше я ее читаю, тем, опять скажу честно, тем меньше возмущаюсь. И тем другие эмоции меня накрывают. Я объясню, почему. А у нас с Богом заложено чувство справедливости. И поэтому в Ефесянам 4 главе написано, гнев – это нормально, когда мы реагируем на какие-то ужасные события вокруг нас или в жизни, или вот в нашей стране. Это вызывает у нас определенные эмоции, и это нормально. Но Писание тут же говорит, проявляя это справедливое, Богом данное чувство, мы способны тут же согрешить. Братья и сестры, слишком быстро наш праведный гнев превращается в резню. Слишком быстро. Праведный гнев, эмоции, правильная реакция на то, что совершилось в Израиле. И, в принципе, они начали правильно. Выдайте нам этих ребят, и мы с ними разберемся. До этого ситуация с Левитом еще нам напомнила одну историю, которая была очень далеко туда в историю. Это Содом и Гоморра. Аналогичная история, когда пришли уже ангелы к Лоту. Мы думаем, ничего себе, это ж вообще не было ни закона, ни Божьего откровения, а тут Божий народ. уже есть закон, уже есть скиния, уже жертвоприношение, уже эта вся система жертвоприношения, уже священники есть, левиты, и такое в народе. Давайте с этим разберемся. И сыны Вениамина говорят: нет. Что интересно, там написано, что когда собрались израильтяне, сыны Вениамина выступили. Израильтян где-то было 400 тысяч, тех 26 700. Ну, по нашим временам это вообще, как говорят, ну, ребята без головы, это готовые на все. Так оно и было. Если вы читаете внимательно историю Израиля, сыны Вениамина этим и отличались. Грубо говоря, головорезы. Они были очень воинственные и очень умелые воины. Я в детстве делал прощи, не знаю, делали вы или нет. Когда я читал историю про Давида, было очень интересно сделать прящ и пометать эти камни. Ну, конечно, там были и стекла, и соседи, и разборки, и от папы потом было все. Но вот этот инструмент для нас, современных людей, он как бы не оружие, но мы-то понимаем, что можно им воевать. И вот камнем попасть в волос – это на уровне как бы сейчас снайпера. Ребята были спецами, они воевать умели. И они сказали: нет, своих не выдадим, будем воевать. И теперь смотрите, начинается попытка отреагировать на то зло, тот грех, который был совершен. Наше желание восстановить справедливость вполне законно. И мы хотим это сделать. Интересно, что только в 20 главе, где-то к середине этих событий, когда уже и войско стоит, и уже все готовы меч вытащить, единственный вопрос к Богу появляется. Первый вопрос очень поздновато. Но понятно, что тогда это было время, они с Богом не дружили. Но первый вопрос к Богу был: Господи, идти или не идти? Вопрос так не стоял. Вопрос стоял так: Господи, кому из нас первыми этим ребятам навалять, чтобы они потом и своим внукам заказали, что этого делать нельзя? Пожалуйста, женщина была из колена Иудина, поэтому и вам право. Око за око, зуб за зуб. Хотите — вперед. И Бог допускает эти события. Первая попытка – 22 тысячи. Но когда мы слышим такие цифры, нас возмущает их действия, но мы абсолютно не возмущаемся по поводу своего, я так скажу, цинизма, либо нас многие вещи, которые происходят в современном мире и вокруг нас, и за пределами нашей страны, как-то вообще не касаются. Мимо. Мы перестали чувствовать вот эту, не хочу сказать, вселенскую боль, но как-то больше не то, что равнодушие или вот такая кожа, как у слона, не пробьешь. Ну да, там гибнут, ну да. Дети молятся там за Северную Корею. Ну да, там где-то война, смотришь на нее, сидишь на диване, в телевизор, там где-то взрывают снаряды. Я вам так скажу, когда слышишь лязг гусениц на своей улице, реакция другая. И гусеница – это от не трактор Беларуси или ЧТЗ. Мы должны понимать, что события, которые там происходили, и мы сейчас читаем их, как-то вот пытаемся оценить и понять, что же Бог хочет через эту историю, через 3000 лет сказать нам. Первое, братья и сестры, я уже об этом сказал. Первое. У нас есть Богом вложенное чувство справедливости. Но очень часто она одевает одежды плоти, и мы начинаем не просто справедливость восстанавливать, а дрова ломать. Что-то не так пошло, как у этих ребят. В первый же день 22 тысячи. Что интересно, это их не остановило. Но что они стали делать? Там интересный момент, у них появились эмоции. Они заплакали. Они стали плакать. Опять Господу идти, он говорит, идите. Опять пошли. Кто помнит, вот читали текст, сколько еще потеряли во вторая попытка? 18. Простая арифметика. 40 тысяч полегло за 2 дня. Мы продолжаем разбираться. Мы хотим восстановить справедливость. Но так, по-своему. Господь, ты с нами иди. Иногда Бог допускает нашу жизнь. Ну, хотим, ну, на. Хочешь, на, получи. Подумай, Господи, тяжело нести или не могу уже. Ну, ты же выпросил. После 18 тысяч что они делают? После второй попытки, когда погибли 18 тысяч. После первой попытки они плачут. После второй попытки что делают? Начинают соображать. Начинают соображать, мозги включаются. Не просто эмоции, не просто желание наказать, не просто там желание этих бараний рог скрутить. И там очень четко в 20 главе написано, что они стали делать. Давайте посмотрим. Давайте с 25-го, 20 глава. «Вениамин вышел против них из Гивы во второй день, и еще положили на землю из сынов Израилевых 18 тысяч человек, обнажающих меч. Тогда все сыны Израилевы и весь народ пошли и пришли в дом Божий, сидя там, плакали, постились и вознесли жертву всесожжения». Кто помнит из вас, что такое жертва всесожжения? За что ее приносят? За грех. За грех. И после этого, только после этого, у них что-то стало получаться. Смотрите еще раз. У нас есть убийство. Мы решаем разобраться. Причем без Бога. В итоге 40 тысяч убитых. И только потом слезы, плач, сокрушение, пост и осознание не только сыны Вениаминовы виноваты, но начинается прозревание в своей собственной греховности. Хочу сейчас важную вещь сказать, это вторая вещь, которая может нас этой истории научить. Чем больше я плачу о собственных грехах, тем меньше я возмущаюсь по поводу чужих. Это прямо пропорционально. Чем больше меня возмущают, что происходит вокруг, тем меньше я понимаю свою собственную греховность. Я раньше думал, что как бы возрастать в Господе или путь освящения – это когда, знаете, идешь, чем больше ты знаешь и идешь за Господом, тем меньше у тебя проблемы и тем легче тебе. А как раз наоборот. К сожалению, я это поздно понял. Как раз наоборот. Я понимаю, что освящение – это не ты не святей становишься, а ты серьезнее относишься к своим собственным грехам и ошибкам. Они тебя так будоражат и ранят. Отношение к собственному греху как раз и есть святость. И чем выше понимание того, что ты очень слабый, очень слабый. Вот почему мы сказали, что у меня обостренное чувство справедливости. Но как только дойдет до того, чтобы я что-то делал, бедные люди. Мой племянник, я иногда с ним так сталкиваюсь, и он мне очень так запросто говорит: «Дядя Саша, с вами трудно разговаривать». Но это было очень, скажем, лет 7 назад. Или почему? Ну, с вами говоришь, как с прокурором. Я правду говорил. А я хочу, как с адвокатом. Слишком много праведности. И такой своей. Если ты под Богом ходишь, ты у Него спрашиваешь. Эти ребята пошли: «Господи, а ну давай-ка нам их там загони в угол, перебьем». Не та позиция. И Бог их сокрушает. И они ревут. Это восточные люди, они ревут. Если вы видите новости, там где-нибудь бомбежка в Сирии, в Дамаске, как эти мужики на ходу бегут, этот гроб несут, они кричат, они ревут. И это Бог их так стеснил, что забыли покушать. А вначале: «Господи, ну дай-ка мы их сейчас, кому из нас повелишь?» Ну, пожалуйста. Вроде за правое дело взялись, а что-то не так пошло, и потом полстраны в руинах разбомбили. Но себя в обиду не дадим. Странные вещи творятся, и когда мы видим это, сначала возмущаемся, а когда доходит до нас, когда мы сталкиваемся с этим и вдруг так же реагируем, только не там на уровне где-то государства, страны или общества, или каких-то вот там действий. И я такой же. Это еще одна вещь, которая вот показывает эта история. Братья и сестры, больше, ну, извините, я точно не могу сказать, не посчитал, сколько тысяч лет прошло. Но больше 3000 лет. Когда мы читаем эту историю, она нас возмущает, и она вызывает у нас эмоции. Нам надо понимать, если мы не пришли к такому понятию, что мы ничем не отличаемся. Я занимаюсь душепопечением, так Бог дает возможность с одним мужчином, с мужчиной очень долго мы с ним, несколько лет мы с ним пытались решить его ситуацию, у него проблема с женой, там сексуальные отношения. И он так очень возмущенно, мы сидели за столом, он так встал, так надо мной навис и говорит очень конкретно, мне глаза смотрит и говорит: «Скажи мне честно, если никто не узнает и никто не увидит». Я говорю: «Бог, давай пока вот уберем все, ты бы сделал это». Я говорю: «Мне надо подумать, я не могу тебе так сразу сказать». Я подумал, на следующей встрече я ему сказал: «Да, я бы это сделал». И, наверное, это был прорыв. Иногда нас, людей верующих, думают, что мы как-то святые высокого накала, особенно если ты служитель или за что-то взялся, что у тебя супер все получается, но ты тот же. Тот же прах, как у Адама. Тот же. Думаю, еще слабее. Там экология была получше. Поэтому, братья и сестры, первая вещь, которую мы видели в этой истории, это желание справедливости, вызвано праведным гневом, может быстро превратиться греховные действия. Откройте, пожалуйста, если можно, высветите на экране Иова 40 главу. Я не знаю, как вас, но я хочу сейчас показать, чем я лечусь, когда я вижу, когда происходят какие-то события, и у меня просто вот, как один мой друг сказал, он христианин, говорит, хочется взять трубу и как вот сороковку, как дать вот так, чтобы голова отлетела. Я как-то на него смотрю, он руководитель организации христианской. Я говорю: «Как ты можешь так говорить?» Он на меня тоже так странно посмотрел. Прошло несколько лет, я сам сознался, что мне хочется так поступить тоже. И что делать? Что делать, когда видишь, когда на остановку общественного транспорта влетает какой-нибудь на Каене, Порше, какой-нибудь сынок высокого чиновника и убивает насмерть сразу там 5, 6, 7 человек. Ну, у нас в России это встречается. Народ кипит, а у родственников погибших тем больше. А папа с мамой начинают его там ховать, прятать, как-то выдавать за какие-то ситуации, выгораживают, всем это видно, все возмущаются. И хочется такого возмездия. Можно Иова? Хорошо, 40 глава Иова. С 5 по 8 стих, наверное, это мое лекарство от гнева. «Украсть себе величием и славой, облекись в блеск великолепия, излей ярость гнева своего, посмотри на все гордое и смири его. Взгляни на всех высокомерных и унизь их, и сокруши нечестивых на местах их. Зарой всех их в землю, лица их покрой тьмою». Вы помните, откуда эта речь? Книга Иова, книга о Боге. Братья и сестры, нет больше в Библии книги, где бы столько было бы прямой речи Бога к человеку. 4 главы. Я их иногда перечитываю. Это лекарство от моей справедливости, от моего такого справедливого прокурорского возмущения по поводу того, что творится в мире, вокруг, рядом, в городе, там, в экологии и так дальше. И Господь мне это место раз. Хорошо, хочешь справедливости, но зарой их хотя бы по пояс в землю. Сможешь? Нет, Господи, не могу. Тогда и не начинай пузыри пускать по этому поводу. И не начинай. И Иов понял это, и он говорит: все, я понял, Господи. Мы слабые люди, и нам хочется справедливости. Чем же закончилась эта история в 21 главе книги Судей? В результате со стороны 11 колен гибнет 40 тысяч 30 человек, со стороны Вениамина 25 тысяч 100 человек. Общая картинка – 65 тысяч 130 погибших. Цена, извините за это слово, разборок за одну смерть. Но этим не закончились. Потом все сидят и плачут. Что будем делать? Всех же перебили. 600 человек осталось. Надо как-то возродить это колено. А где женщин взять? Перебили же их. А есть ли кто-то, кто не ходил на эту встречу, сходку главную, где мы хотели вот так вот за правду матку постоять? Есть, нашли. И Авис Галаадский. Ах вы такие, давайте пойдем там все перережем. Своих уже не Вениамина, своих. Вырезают этот город, только 400 девиц берут. Это записано в 21 главе. Мы не стали ее читать. Не хватает еще 200, чтобы продлилась жизнь в колене Вениаминова. Не хватает 200 девиц. И вот смотрите, как заканчивается война за справедливость. 19 стих я читаю в 21 главе. «И сказали: вот каждый год бывает праздник Господень в Силоме, который на север от Вифиля, и на восток от дороги, ведущей от Вифиля в Сихем, и на юг от Ливоны. И приказали сынам Вениаминовым и сказали: пойдите и засядьте в виноградниках. И смотрите, когда выйдут девицы силомские плясать в хороводах, тогда выйдите из виноградников и схватите себе каждую жену из девиц силомских и идите в землю Вениаминову. И когда придут отцы их или братья их с жалобой к вам, мы скажем им: простите нас за них, ибо мы не взяли для каждой из них жены на войне, и вы не дали им, и теперь вы виноваты. Сыны Вениаминова так и сделали, и взяли жен по числу своих из бывших в хороводе,
которых они похитили, и пошли, и возвратились в удел свой, и построили города, и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в свое колено и в племя свое, и пошли оттуда, каждый в удел свой. В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым. Вот так человеческая справедливость. Решили заступиться за женщину, и закончилась история насилием еще над 600 женщинами. И еще обвинили родителей. Вот так примерно люди решают эти вопросы, но мы посмотрели, во всяком случае, я увидел, что я такой же. Братья и сестры, я больше не возмущаюсь. Может быть, еще что-то будет, где-то вызовет у меня эмоции. Но как-то Бог дал милость просто смотреть больше в свою сторону, чем возмущаться действиями других. Это не значит, что я как-то закрываю глаза на грех, на какое-то беззаконие, безобразие. Это остается, но желание потрясти кулаками, восстановить справедливость, очень быстро это может кончиться. Гнев. Писание говорит, гневаешься на брата, ты уже убийца. Последнее, что я хотел бы в этой истории увидеть с вами, это будущее. Нельзя ее рассматривать вообще в отрыве от Нового Завета. Невозможно на эту историю смотреть правильно, нормально, по-библейски, если мы не смотрим глазами Нового Завета. Если мы только смотрим как бы вот эту историю и все, но нас будет разрывать. Эмоции, мысли, обиды, горечь нас будут разрывать. У них не было царя, каждый делал, что хочет, но буквально следующая книга «Руфь» и еще потом книги Писания говорят, что даже в этой атмосфере, если вы помните, Анна, мама Самуила, ее песнь во второй книге «Царств», когда ее читаешь, думаешь, не всякий верующий евангельский христианин, имея полноту Писания, так понимает или думает о Боге, как эта женщина Анна. Я не буду вас интриговать. Почитайте дома вторую главу Первого Царств, песнь Анны, когда у нее родился сын, она потом привела его в храм. Я к чему это говорю? Даже среди вот этих всех ситуаций, которые были в Израиле, там были дети Божьи, которые смотрели вперед, и они ожидали верою Иисуса Христа. Божье обещание. Они не делали каждый, что хочет делать. Каждый, что считает справедливым. Теперь мы, зная, что нас, негодных, нечестивых, неправедных, Бог взял, возродил, омыл, очистил своей кровью через Иисуса Христа по благодати. И когда мы встречаемся с этими сложными, серьезными ситуациями, если смотреть на них без Христа, не через Писание, нас порвет. Горечь, обиды, эмоции, разочарования – нас будет рвать. Где-то неделю назад, нет, не неделю, с месяц назад одно событие произошло у нас в России, в Бурятии, которое меня тоже как-то... Я плакал от этого, и Бог меня опять лечил. В школе произошли события, кто из вас учитель или водит детей в школу, скорее всего, вы слышали, даже здесь, в Крыму. Ребята зашли в школу и пытались там учеников порезать. Это было ли в Пензе, или... А потом буквально через неделю в Бурятии так произошло. Зашел туда молодой человек с топором, стал им махать. В результате травмы второклассники, четырехклассники. Я гражданин своей страны. Мне 56 лет. У меня есть позиция. И у меня есть реакция на это. Я могу думать таким образом. Куда смотрит государство вообще? Что происходит? Никто из родителей, не отправляя ребенка в школу, не хочет, чтобы он вернулся там без кистей рук, потому что какой-то, извините за это слово, идиот туда зашел и стал махать топором. Никто из нас не отправляет в школу детей, чтобы они вернулись инвалидами. Мы не думаем так. И с нами это не случилось, а там где-то случилось. Бурятия, Улан-Удэ. Я был там рядом, жил в Туве. Второе, о чем я могу думать, ну, давайте поставим эти металлоискатели, там, давайте полиции, давайте милиции, давайте заборы поставим, давайте сетку натянем, давайте что-то еще. Можно по-разному реагировать. И по милости Божьей Бог дал мне реакцию совершенно другую, абсолютно от этих вот, знаете, вот, ну, понимание по горизонтали, что можно сделать. А вывел на вертикаль. В свое время я достаточно много встречался с людьми, работая с лагерями, и я там был знаком и с миссионерами, и с пасторами евангельских церквей, и было много молодежи. И у меня просто возникло желание молиться о тех родителях, о тех пострадавших, чтобы Бог о тех церквах евангельских, чтобы Бог дал им возможность мудрости вот в эту сложную, трудную минуту пойти и говорить им Евангелие. Говорить им Евангелие. Что толку, что я повозмущаюсь или там напишу, там, или там где-то соседом обменяюсь этими? Братья и сестры, в мире случаются плохие вещи. Иногда они нас не обходят. И как мы будем реагировать? Плакать, жалобы писать. Все, что угодно на законных основаниях можно делать, надо делать, Писание говорит так. Но при этом, если мы не понимаем своей собственной слабости, если мы не понимаем, что Господь за нас по своей благодати и милости изменил нас, сделал нас способными даже в таких обстоятельствах эту милость и благодать людям передавать, я считаю, надо этим пользоваться. Мы греховные. Я не знаю, я про себя только примеры привожу. Я грешный человек. Я расскажу вам историю не такую, может быть, печальную, которая случилась тоже недавно со мной. У нас есть... магазины самообслуживания, ну как, магниты. И там сейчас сделали отдел, где ты сам можешь эти все товары пробить. Я вот освоил эти кнопки, пробиваю. Был день, мало народов. Стоит девочка, она помогает, если что-то пойдет не так. И она меня спрашивает: мужчина, вы пенсионер? И вот вы знаете, я ей задал вопрос, но я понимал. Я задаю ей так вопрос, чтобы получить выгоду. Я доли секунд мне хватило, чтобы я эту ситуацию осознал. Если она задает этот вопрос, значит, у них акция для пенсионеров. Как мне ее получить? Халява, родное слово. И вот здесь два Сан Саныча. Один Божий, другой вот он. Он никуда не делся. Он живой, вот он ходит. Он смотрит на все это дело. Но он живой. И он хочет своего. Заявляя, что он Божий, хочет своего. И я ей в ней задал вопрос интересный. А вам надо предъявлять пенсионное удостоверение? То есть мой ответ должен вызвать у нее реакцию. То есть она мне сейчас раз и скидочку делает. Я даже потом думаю, жаль, что я не посчитал эту скидку. Я бы хотя бы для себя понял, сколько копеек равна мое желание как бы, ну, съехать на эту плоть и радоваться вот этим пятью рублями. Какие мы слабые и мелочные. И вы знаете, вот два чувства. И мне смешно за эти вещи. Я говорю, знаете, я не пенсионер, мне еще как котелку, спасибо вам. Мне смешно, но я понимаю, что плоть живая, и она реагирует, и она хочет своего. И когда Давид говорит: Господи, ты не человек. В этом просто потрясающая надежда и благодать, потому что Бог, Он не человек. Если мы люди так между собой, Он выше, Он Господь. И Он говорит: если ты будешь с нами по справедливости, кто устоит? Я благодарю Бога, что когда-то Он поступил по милости с моей и до сегодняшнего дня поступает. Я хочу, чтобы мы сейчас молились и молились об этой Божьей благодати и милости, что мы еще, сидя на этих лавках, что Бог нам дал сегодня этот день по своей милости. Мне нравится вот это выражение. Ну, никто из нас вчера не сделал ничего такого, чтобы мы сегодня проснулись. Чтобы Бог дал нам эту благость, видеть это солнце, лица других. Ничего мы не сделали, чтобы заслужить этот день. Потрясающая благодать и милость. И когда мы сталкиваемся с какой-то ужасающей греховностью или нелепостью этого мира, помоги нам, Господи, реагировать правильно. Не выступать здесь мессией, всех спасая или защищая, а довериться Тебе. Помоги нам, Господи, чтобы мы ценили Тебя, Твою справедливость, Твое судейство выше своих желаний сделать справедливо. И Бог нам в этом поможет. Давайте встанем и помолимся. Дорогой Небесный Отец, мы дети Твои, и нас это радует, и мы ликуем, мы славим Тебя. Бывают моменты, когда наше сердце буквально разрывает от этого восхищения Тобою, Твоей милостью, Твоей благодатью. Бывают моменты в жизни, когда Твоя святость так накрывает нас, и мы видим свою слабость, свое ничтожество и опять-таки Твою нужду в благодати и милости. Благодарим Тебя, что был этот исторический момент, этот факт, когда Твой Сын Иисус Христос стал для нас этой жертвой единственной и совершенной. Благодарим Тебя, что мы имеем прощение грехов по благодати. Благодарим Тебя, что мы и сегодня открыли свои глаза и видим лица родных и близких. Слышим Тебя, читаем Слово Твое. Твоя милость продолжается, Господи. Но при этом продолжаются и Твои суды. Иногда они касаются нас, иногда в этом мире что-то происходит, и мы реагируем как-то неоднозначно, Господи. Нас какие-то вещи возмущают, мы хотим разобраться, и все это куда-то так заезжает, что нам потом и стыдно, и больно, и не знаем, как выбраться, Господи. Избавь нас от этого, помоги нам доверять Тебе, помоги нам уповать на Тебя, помоги нам помнить, что мы слишком слабые, чтобы что-то брать в свои руки. Господи, мы благодарим Тебя за страницы Священного Писания, которые полны этой благости, где Ты показываешь свой характер, нашу немощь, свою святость и нашу нужду в Тебе. Благодарим Тебя и за это, вот за эту историю. Неоднозначна она, Господи, но она есть на страницах Священного Писания. И она сокрушает нас, смиряет. И нам хочется, Господи, больше не Твоих, не своих судов, а Твоей справедливости. Знаем, что это будет в истории. А пока это не случилось, и пока Ты даешь нам жизнь, помоги нам идти по ней, быть Твоим светом, Твоей солью, понимать, что есть много людей вокруг нас, которые нуждаются в этой благости, в этой любви, в этой принятии, в Твоем прощении. Помоги быть Твоим инструментом в Твоих руках. Помоги быть частью Твоей истории, а не строить свое царство, Господи, с Твоей помощью. Помоги нам, мы нуждаемся в этом. И благодарим Тебя за церковь Твою, которую Ты дал. Это еще один удивительный инструмент благодати, где Ты нас созидаешь, лепишь. Слава Тебе за это, Господи. Делай это и дальше. Хотим выразить еще, Господи, свою любовь к Тебе, как мы можем ее выразить в своих делах, словах, молитвах. Прими их, Господи. Просим Тебя во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь.